Глава 13. Каждое утро дети, жившие дальше по нашей дороге, заходили за мной и отвозили меня в школу. Им это нравилось, потому что каждому по очереди удавалось прокатиться со мной в коляске. Те, кто тащил коляску, горцевали, как лошади, а я кричал им «гоп-гоп» и размахивал воображаемым кнутом. Среди них был Джо Кармайкл, живший почти напротив нас. Он был моим товарищем. Фредди Хоук, который умел все делать лучше других и слыл героем школы. И Ябеда Бронсон, который, стоило кому-нибудь его ударить, всегда грозил пожаловаться. На нашей улице жили две девочки. Одну звали Алиса Баркер. Каждому мальчику в школе хотелось, чтобы она водилась с ним, но ей нравился Фредди Хоук. Другую звали Мэгги Муллиган. Она была рослой девочкой и знала три страшных проклятия. А если ее разозлить, говорила их все подряд. Ей ничего не стоило надрать вам уши. И мне особенно нравилось, когда она возила мою коляску, потому что я любил Мэгги. Иной раз, когда мы играли в брыкающихся коней, коляска опрокидывалась, и Мэгги выпаливала свои три проклятия, поднимала меня и кричала остальным: «Эй, вы! Посадите меня подсадить его, пока никто не пришел!» На ее спине болтались две длинные рыжие косички, и мальчики дразнили ее лисий хвост. А она в ответ пела: «Долгоносик лысый, сумчатая крыса!» Она никого из них не боялась. Не боялась она и быков. Однажды бык Макдональда выбежал на дорогу и напал на чужого быка. Мы все остановились посмотреть. Бык Макдональда был крупнее, он прижал противника к дереву и пропорол ему бок. Тот замычал и кинулся бежать. По его задним ногам струилась кровь. Он бежал по дороге прямо на нас. Бык Макдональда гнался за ним по пятам, бодая его на бегу. Джо, Фредди и Ябеда кинулись к изгороди, но Мэгги осталась со мной и не выпускала ручки коляски. Она пыталась тащить коляску с дороги, но не успела, и бык Макдональда, пробегая мимо, на ходу ударил коляску рогами. Она перевернулась, однако я упал на папоротники и не ушибся. Мэгги Муллиган тоже осталась цела. Но колесо у коляски согнулось, и Мэгги взвалила меня на плечи и понесла домой. Она останавливалась передохнуть всего 4 раза. Джо и Фредди считали. Обычно мою коляску оставляли возле дверей школы. Я входил в класс на костылях. Школа занимала длинные каменные здания с высокими узкими окнами. Увидеть из них что-либо сидя было невозможно. Широкие подоконники были покрыты меловой пылью. В одной из глубоких оконных ниш стояла треснувшая ваза с увядшими цветами. В противоположных концах класса висели 2 черные доски. Под каждой доской были сделаны полочки, на которых лежали куски мела, тряпки, большие угольники и линейки. В стене между досками был камин, набитый старыми классными журналами. А над ним висела картина, изображавшая группу забрызганных кровью солдат в красных мундирах. Они смотрели куда-то в сторону, держа ружья наперевес. У их ног лежали трупы других солдат. В центре группы, возвышаясь над остальными, стоял человек, держащий знамя на длинном древке. Он что-то кричал и потрясал кулаком. Картина называлась «Стоять насмерть». Но мисс Прингл не знала, где они стояли. Мистер Текер говорил, что на картине изображен британский героизм его ярчайшим проявлением, и при этом он постукивал по картине длинной указкой, поясняя, о чем именно он говорит. Мисс Прингл учила малышей, а мистер Текер учил старших. У мисс Прингл были седые волосы, и она смотрела на нас поверх очков. Она носила высокие стоячие воротнички на пластинке из китового уса, и ей было очень трудно наклонять голову, когда она разрешала выйти из класса. А мне всегда хотелось выйти, потому что на улице можно было постоять на солнце, посмотреть на гору Турала и послушать сорок. Иногда нас набиралось на улице трое, и мы спорили, кому возвращаться в класс первому. Мистер Текер был старшим учителем. Очков он не носил. Глаза его пугали нас, даже если мы наклоняли голову и старались не смотреть в них. Они были колючими, злыми, холодными, и он пользовался ими как бичом. Он всегда мыл руки в эмалированном тазике, стоявшем в углу, а потом подходил к своей кафедре и вытирал их маленьким белым полотенцем, ни на минуту не спуская глаз с учеников. Он вытирал каждый палец в отдельности, начиная с большого. Пальцы у него были длинные и белые, и, казалось, можно было разглядеть сквозь кожу узловатые сухожилия. Он растирал свои пальцы быстро и в то же время размеренно, не переставая сверлить нас глазами. Пока он вытирал руки, никто не смел шевельнуться, не решался проронить ни слова. Кончив, он складывал полотенце и прятал его в ящик стола, а затем улыбался нам зубами и губами. Я боялся его, как тигра. У него была трость, и прежде чем ударить какого-нибудь мальчика, он дважды взмахивал ею и затем проводил по ней рукой, словно очищая ее. «Ну-с», — говорил он, и зубы его улыбались. Не плакать, когда на тебя обрушивались удары трости, считалось у нас признаком стойкости и выдержки. Мальчики, заплакавшие от боли, уже не могли командовать другими. На школьном дворе даже малыши вступали с ними в бой, уверенные, что одержат верх. Моя гордость требовала, чтобы я чем-нибудь доотличился, вызвав восхищение товарищей. А поскольку возможности мои были сильно ограничены, я воспитал в себе презрение к трости, хотя мистера Текера я боялся больше, чем остальные ученики. Некоторые мальчики спешили отдернуть руку, когда над ней взвивалась трость мистера Текера. Я же старался этого не делать. Я не гримасничал и не складывал руки на груди после каждого удара. Я не верил, что это может облегчить боль или разжалобить мистера Текера. После наказания тростью я не мог удержать костыли. Онемевшие пальцы отказывались сгибаться, и я добирался до своего места, подсовывая руки под перекладину костылей тыльной стороной. У мисс Прингл не было трости. У нее был широкий ремень, конец которого она разрезала на три хвоста. Мисс Прингл полагала, что эти узкие ремешки бьют больней, но вскоре обнаружила свою ошибку и с тех пор стала пользоваться широким концом ремня. Занося ремень для удара, она плотно сжимала губы и задерживала дыхание, но сильные удары у нее не получались. Обычно она ходила по классу с ремнем в руке и время от времени хлопала им себе по юбке, как гуртовщик хлопает бичом, чтобы напугать скот. Она наказывала, сохраняя полное спокойствие. Но когда мистер Текер считал, что нужно кого-нибудь наказать, он впадал в настоящее неистовство. Он кидался к своей кафедре, с треском отбрасывал крышку и, роясь среди лежавших там тетради и бумаг в поисках своей трости, рычал: «Подойди-ка сюда, Томпсон! Я видел, как ты строил рожи! Да-да, тебе показалось, что я отвернулся!» Когда он наказывал ученика, никто в классе не занимался. Мы только смотрели в растерянном молчании, напуганные приступом гнева, который не могли ни понять, ни объяснить. Его покрасневшее лицо и изменившийся голос казались нам свидетельством каких-то страшных замыслов, и мы тряслись от страха на своих партах. Мы знали, каким образом он увидел, что Томпсон делает гримасы за его спиной. Стекло на картине, висевшей над камином, отражало все, что происходило позади Текера. И, смотря на картину, он видел перед собой не мертвых солдата, не размахивающего знаменем и что-то кричащего человека, а лица учеников. Трость и ремень часто упоминались в разговорах ребят. Кое-кто из старших мальчиков со знанием дела рассуждал на эту тему, и мы почтительно прислушивались к их словам. Так они сообщили нам, что если вложить конский волос в трещинку на кончике трости, то при первом же ударе по руке мальчика трость расколется надвое. Узнав об этом, я мечтал пролезть через окно в школу, когда она опустеет, вложить конский волос в трещинку и скрыться незамеченным. Я представлял себе, с какой яростью будет мистер Текер рассматривать на следующий день свою сломанную трость, и с какой улыбкой буду я протягивать ему руку в ожидании удара, который, как мне хорошо известно, он нанести не может. Это была упоительная картина. Но для того, чтобы вставить конский волос, требовалось взломать крышку учительского стола, а этого сделать мы не могли. Вместо этого мы натирали ладони смолой, веря, что от этого они загрубеют, и никакие удары не будут для них чувствительны. С течением времени я стал авторитетом во всем, что касалось смолы. Я указывал, сколько смолы надо брать, объяснял, как наносить ее на кожу, говорил, какими свойствами обладают разные смолы, и все это тоном знатока, не терпящего возражений. В дальнейшем, однако, я перешел к другому средству — коре акаций. Я размачивал кору в горячей воде и погружал руки в образовавшуюся коричневую жидкость. Я утверждал, что это дубит кожу, и в доказательство показывал свои ладони, загрубевшие от постоянного трения перекладины костылей. Многих я обратил в свою веру, и пузырек настоя коры акации, при условии, что кора была совсем черной, стоил 4 камешка для игры или 6 картинок от папиросных коробок. В школе я сначала сидел на галерке во владениях мисс Прингл. Галерка состояла из нескольких рядов парт, расположенных ярусами, и последний ряд находился чуть ли не под самым потолком. К каждой парте было прикреплено сиденье без спинки, на котором умещались 6 ребят. Все парты были изрезаны перочинными ножами. Их покрывали инициалы, круги, квадраты и просто глубокие царапины. В некоторых крышках были прорезаны круглые отверстия, и через них можно было бросить в ящик резинку или карандаш. 6 чернильниц покоились в специально проделанных для них отверстиях, а рядом с ними были желобки для ручек и карандашей. Малыши писали на грифельных досках. В каждой доске наверху была просверлена дырочка, и через нее пропущена веревочка, к которой привязывалась тряпка. Чтобы стереть с доски написанное, надо было поплевать на нее, а потом потереть тряпкой. Тряпка очень скоро приобретала неприятный запах, и приходилось выпрашивать у матери новую. Мисс Прингл была убеждена, что настойчивое повторение одного и того же помогает навсегда запечатлеть в памяти ребенка нужный факт, который тем самым становится понятным без всяких объяснений. Мы сначала заучивали азбуку, повторяя ее каждый день, и затем весь класс нараспев произносил «Ка-о-те, кот! Ка-о-те, кот!» «Ка-о-те, кот!» Вечером можно было сообщить матери, что ты умеешь назвать буквы в слове «кот». И она находила это событие достойным всяческого удивления. Но отец не увидел в нем ничего особенного. Когда я ознакомил его с приобретенными мною познаниями, он сказал: «К черту кота! Скажи-ка лучше, какие буквы в лошади?» При желании я быстро усваивал все, чему нас учили, но на уроках я любил хихикать и болтать, и мне частенько приходилось отведывать трости. С каждого занятия я уходил, чего-то не усвоив и не выучив, и я начал ненавидеть школу. Почерк у меня, по мнению мисс Прингл, был плохой, и когда она смотрела мои упражнения по орфографии, то всегда щелкала языком. Вот рисование на свободную тему мне нравилось. Я рисовал листья эвкалиптов, и мои рисунки были совсем не похожи на рисунки остальных. На уроках рисования с натуры мы срисовывали кубы, а мои всегда получались кривыми. Раз в неделю у нас бывал урок, именовавшийся «Наука». Он мне нравился потому, что на нем разрешалось стоять вокруг стола, и мы могли толкаться, возиться и вообще всячески развлекаться. Как-то мистер Текер открыл шкаф, в котором находились несколько стеклянных пробирок, спиртовка, сосуд с ртутью и кожаный кружок, к середине которого была прикреплена веревочка. Все эти предметы он поставил на стол и сказал: Сегодня мы займемся давлением воздуха, которое равно 14 фунтам на квадратный дюйм. Я не видел в этих словах никакого смысла. Но так как я стоял рядом с Мэгги Муллиган, мне захотелось блеснуть в роли научного светила. «Мой отец говорит, — сказал я, — что чем больше нахватался человек воздуха, тем легче он становится и в реке никогда не утонет». Я полагал, что это имеет известное отношение к теме урока, но мистер Текер, медленным движением положив кожаный кружок на стол, посмотрел на меня с таким выражением, что я отвернулся и процедил сквозь зубы. «Маршал, да будет тебе известно, что нас не интересует ни твой отец, ни любое сделанное им наблюдение, даже если таковое свидетельствует о глупости его сына. Будь любезен внимательно слушать урок». Затем он взял кожаный круг и, намочив его, прижал к столу. И никто из нас не мог его отодрать, кроме Мэгги Муллиган, которая, дернув с размаху, оторвала его от стола, доказав, что воздух ни на что не давит. Отвозя меня домой, она сказала, что я был прав, воздух ни на что не давит. «Мне хотелось бы что-нибудь тебе подарить», — сказал я Мэгги, — «но у меня ничего нет». «А детские журналы у тебя есть?» — спросила она. «У меня под кроватью валяются два», — ответил я с живостью. «Я подарю их тебе».